Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 22 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем эфир, но уже в рамках другой программы, эта программа называется «Отбой». Сегодня, видите, я такой заменяю сразу двух ведущих, ну, попросили сразу оба, поэтому, ну, что делать, вот мы с Евгенией Волгиной несем на себе этот крест, это я просто видел большое количество вопросов, предвосхищаю еще некоторое количество вопросов. Вот заранее, прямо в самом начале, на них решил и ответить. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube-канал «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, дизлайки. Обязательно заходите к нам в трансляцию. Там есть чат. Вы можете там общаться и со мной. Я читаю оттуда сообщения так же, как из СМС-портала или из Телеграма. Ну, еще и друг с другом можете общаться тоже. Это его выгодно выделяет на фоне вот нашего СМС-портала или Телеграм-бота. Также идет прямая трансляция во ВКонтакте. Туда тоже заходите. Она идентична тому, что есть на Ютьюбе. То есть просто если вам удобнее делать это во ВКонтакте, пожалуйста, делайте это там. Ну и в нашем Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Тоже идет прямая трансляция, он вообще очень хороший телеграм-канал, все самые свежие новости, мнения экспертов, выдержки из эфиров и сам, соответственно, эфир, поэтому подпишитесь обязательно. Профьюзер пишет, за двойной оклад сегодня работаешь? Да, ага, сейчас, обязательно, да, за двойной оклад. Угу. Хорошо было бы, да, двойной оклад, но нет, не работаю я за двойной оклад. Давайте я дочитаю ваше сообщение по поводу флага. Виталий пишет, в Штатах эти выступления суперзвезд на финалах повышают ценник минуты рекламы, это бабки, не более. Не, не согласен. Ну, они, конечно, повышают там цену на рекламу, но это все взаимосвязанные вещи. Они друг на дружку работают. И звезды, и реклама, и гимн, и уровень уважения к гимну, и флаг, и так далее, и тому подобное. Это все вместе. Приветствую. Несколько лет назад в Москве на Амурской улице рабочий, вынимая флаги с креплений на хрущевках после праздника, просто бросал их на землю под ноги коллеги, чтобы тот уже собирал. Да, допускаю, что это происходило не только на Амурской области, и не только в Москве. Некоторые чинуши на своих пресс-конференциях ставят флаги вверх ногами. Ну, это вообще позорище самое настоящее. Я даже не знаю, как это назвать. Может быть, надо добавить что-то на флаг, чтобы такая, знаете, вот пометочка была, что-то это верхняя часть, это нижняя. Но у американцев звезды есть, да, то есть они не перевернут. У нас ничего на флаге нету. Там, герб, может быть, на него добавить. Ну, это, конечно, все шутки, но такие шутки с оттенком грусти. Так, что здесь есть еще? Так, нужно приучить наших граждан уважать свою страну, не бездумно. А, это я уже читал, это я уже добрался куда-то совсем далеко. Мозгов добавить надо, пишет Евгений Варкунов, наш сегодняшний звукорежиссер, режиссер трансляции. Ну, это да. Пометка, пишет Виталий Филе, это уж совсем для обладателя IQ 3. Ну да, примерно так. Флаги на бейсболках, магнитиках, футболках и так далее. Это многомиллиардный бизнес, пишет Факер. Кстати говоря, вот по поводу флагов на бейсболках, магнитиках и так далее... У меня двойственное ощущение от этого, потому что есть... Давайте уйдем там от американского флага, вспомним, например, итальянский флаг. И все в мире знают, как выглядит итальянский флаг, потому что итальянский флаг — это модный бренд. Он есть и на майке от Армани, он есть и на футболке там, футбольного клуба Рома, и, например, там, по-моему, победитель чемпионата футбольного в Италии, серии А, у него вот красивый такой герб, ну, такая геральдическая такая история в виде флага итальянского посередине, прямо на майке, то есть это почетно, это выделяет сразу эту команду из там ряда других и так далее. Они очень даже сделали свой флаг, а, он, естественно, на Феррари, там, на Ламборгини есть итальянский флаг, специальные какие-то комплектации этих машин помечают этим флагом. Вы мне скажете, что, ну, давайте начнем с Феррари и Ламборгини, наверное, даже на пицце есть, да, ну, можно начать, может быть, и с пиццы, и с Феррари и Ламборгини, Но сделать из флага что-то модное, в принципе, я ничего против не имею. Конечно, нельзя его наносить там на трусы, на задницы, еще куда-то, это нет. Но определенным образом его популяризировать через тушь, ну, какой-то мерч, да, так называемый, вполне можно. Вот, на макаронах есть, да. Георгий, лет 10 назад на улице Моросейки, на главном здании ФСКН, флаг Российской Федерации висел вверх ногами. И было написано: нам 10 лет. Пишет Алексей Земцов. Слушайте, ну это ФСКН. Может, они под чем-то были, я не знаю, когда вешали эту всю историю. На Аурус может, пишет, Зидрон повесить. Да, Аурус, кстати, подходит. Вот на Аурус можно куда-нибудь добавить российский флаг. Я не знаю, может быть, он там даже и есть. И его надо так, он должен быть маленький и очень стильно исполненный. Он должен быть в четко выверенном месте. Вот как это делают итальянцы. Как это, кстати, ну, американцы те же самые тоже так делают. Как вот это делается сейчас немцами, но с английской маркой Mini Cooper, например. Который очень стильно флаг Великобритании там размещают на крыше машины или в виде фонарей задних. Я вот, если бы, конечно, покупал Mini Cooper, я бы точно абсолютно брал бы машину в комплектации без этих фонарей. Потому что, ну его, этот британский флаг. Но в качестве какой-то стратегии, как обращаться с флагом, очень даже. Давайте, наверное, от флага мы отойдем. Немножечко в... Сегодня, конечно, день флага, там праздник, и я всех еще раз поздравлю с этим праздником. Но есть новость, которую я очень и хочу, и вынужден, к сожалению, тоже обсуждать. Сегодня здесь в эфире. Это, конечно, убийство Дарьи Дугиной, которое произошло вот на днях. Когда это получается? В ночь с субботы на воскресенье. Террористическое убийство, самый настоящий террористический акт, тем более, что теперь даже известно, кем исполненный. И доказательств огромное количество. Кто был исполнитель и так далее. И мы даже сейчас в трансляции покажем чуть позже один ролик, на котором подробно видно вообще, как происходило. Кто был исполнителем, как они въезжали и так далее. Кстати, там тоже присутствовал Mini Cooper во всей этой истории. По поводу Дарьи Дугиной я могу, хочу, наверное, сказать пару слов. Я не был лично с ней знаком, прям близко, я не могу сказать, назвать ее там, своей подругой или даже знакомой, но мне посчастливилось один раз быть на одном эфире, где она была гостем, точнее, я был ведущим, а она была гостей. И обсуждали мы тогда французскую политику. И когда она вышла к нам в эфир, она мне показалась очень образованной, симпатичной, молодой, патриотично настроенной, на самом деле невероятно умной девушкой, с которой было приятно вести разговор. Наставила только исключительно положительные впечатления. Можно было поговорить, знаете, так легко, но при этом на очень серьезные темы. И, конечно, это большая трагедия. Я, если честно, даже не могу себе представить, что испытывал отец, когда видел, как его дочь фактически взорвали чуть ли не на его глазах, и как вот машина с его дочерью горит. И Леша Гудошников с ней знаком, говорит, постоянно на «Звезде» была. Да, я знаю, что она достаточно частый гость была в программе «Открытый эфир». Это, конечно, самый настоящий кошмар. Но это кошмар, который заявляет фактически нам сейчас с вами со всеми, окончательно рушит какие-либо иллюзии по поводу того, с кем мы имеем дело. Если вдруг еще у кого-то эти иллюзии остались, теперь, мне кажется, их не должно, от них просто и следа остаться было. Мы имеем дело с террористами, которые действуют террористическими методами. Взрывают людей. И взрывают они людей в Москве. И, кстати говоря, судя по всему, целились именно в Дашу. Потому что хотели, видимо, сделать ее отцу каким-то образом больно. Я еще до вчерашнего дня, вот Георгий Осипов здесь свидетель, который не даст мне соврать, я был уверен, что целились, конечно, в ее отца. Но, судя по тому, как выполнялась подготовка, целились именно в Дашу. Циничные, подготовленные, что немаловажно, террористы. И мы знаем, кем подготовлены. И готовили их на протяжении последних почти 10 лет. И тут возникает несколько вопросов. Ну, давайте вот призываю всех подключаться к нашей трансляции. Канал «Говорит Москва». заходите, потому что сейчас будем показывать просто очень интересный ролик. Он, судя по всему, был подготовлен. Я не видел, кто источник. Подозреваю, что, может быть, даже и ФСБ Российской Федерации. Но это видео с исполнительницей этого убийства, с той самой террористкой, которая взорвала Дашу Дугину. Давайте будем включать уже эту историю. Зовут ее Наталья Вовк. Еще известная как Наталья Шабан. Звук можно убрать, там звука особенно никакого нет. Вот мы сейчас видим на кадрах, как она проходит сначала границу в одну сторону под номерами ДНР. Потом многократное подтверждение того, что этот человек жил, снимал квартиру в том же доме, где проживала Дарья Дугина. Пожалуйста, вот она крупным планом на тех самых камерах, которые висят на каждом нашем подъезде, которые мы обсуждали с вами в эфирах, в том числе многократно, миллион раз. Что это такое? Большой брат Оруэлл, 1984, вот он, распознавание лиц и вся вот эта прочая чушь. Вот это та самая камера, вот тот самый человек, которого снимают, она там отходит к подъезду, многократно это делала. Машина, которая проходит границу, есть кадры с этой границей. Есть кадры, как она выезжает, вот они, пожалуйста, сейчас в эфире, она выезжает, покидает территорию Российской Федерации, уезжает в Эстонию уже на украинских номерах, меняет номера, три раза менялись номера, въезжали, насколько я понимаю, под номерами ДНР, ездили по Москве с номерами Казахстана, выезжали под украинскими номерами, собственно, теми самыми номерами, видимо, на которые эта машина на самом деле зарегистрирована. У меня возникает вопрос. И он, на самом деле, происходит из того, что известно было о том, что такая женщина существует. Зовут ее еще раз Наталья Шабан или Наталья Вовк. Там Шабан, это, по-моему, фамилия мужа. А девичья ее фамилия Вовк. Известно было о том, что Наталья Шабан такая существует, что она работает на... По-моему, это она сотрудник СБУ и имеет непосредственное отношение к батальону «Азов». Известно об этом было в апреле, когда там усилиями активистов, хакеров и так далее были опубликованы списки огромного количества людей, которые имеют связь с батальоном «Азов». Вот, пожалуйста, фотографии, как она перемещается, собственно, по дорогам нашей страны под разными номерами. Почему на границе, когда этот человек эту границу переходит, нельзя было вычислить, что это к нам заезжает азовская террористка? Я по-другому даже не знаю, как назвать этого человека. Настолько у нас просто дырка одна сплошная вместо границы. Мы вообще никаким образом не отслеживаем, кто к нам заезжает сейчас. Серьезно? Для того, чтобы мы начали это делать, я надеюсь, что мы начали это делать уже вчера, а не сегодня. Надо было, чтобы умерла молодая, красивая, умная девушка, которую можно было смело называть, вот так, ее конкретно, я говорю сейчас про Дарью Дугину, и про таких, как она, будущим нашей страны, надо было, чтобы она умерла, чтобы ее взорвали в центре нашей страны? Серьезно? До этого никаким образом нельзя было обеспечить безопасность тех, кто живет, в том числе, прямо вот у нас здесь, в Москве. Въезжают террористы, опубликованы их данные, они лежат везде. Они в открытом доступе. Я уже не говорю про спецслужбы. У нас есть все эти супер-пупер системы распознавания лиц. Я лично видел, как эти системы распознавания лиц работают. Тебе надо закрывать лицо постоянно на 95%, чтобы эта система тебя не распознала. А все, что ей нужно, это одна твоя фотография. И она будет уже понимать, кто ты такой. Одна фотография, заносишь имя в базу данных, и в любой точке Москвы, на любую камеру, которая будет подключена к этой системе, если ты попадаешь, она фиксирует тебя, как, который, ну, что ты находился там-то или там-то. В первую очередь, вот эти камеры, которые висят на подъездах, видимо, благодаря которым, в том числе, и стало возможным такое быстрое расследование. Расследование, кстати говоря, молниеносное. И здесь надо отдать должное. Расследование произвели, ну, просто великолепно. Там прошли сутки, и у нас есть полная выкладка. Кто, когда заезжал, где все видеокадры, все подтверждения. Есть все для людей, которые там, может быть, каким-то образом скептически могли бы отнестись к подобному расследованию. Но почему этот человек вообще в принципе заехал на территорию нашей страны? Мы очень много говорим про фильтрацию, про то, что мы каким-то образом контролируем людей, которые там были, в том же самом Мариуполе. Выявляли там азовцев, которые переоделись в гражданских. Азовцев, которые переоделись в гражданских и заезжают на территорию нашей страны, мы не выявляем. Но, судя по всему, не выявляли, по крайней мере, до вчерашнего дня. Результатом стала трагическая смерть хорошего человека, профессионала, прекрасной, интеллигентной, образованной девушки, которой нашей стране очень сильно будет не хватать. Я всем родным и близким передаю свои соболезнования по поводу этой безусловной утраты. Утрата это в масштабах страны, я не преувеличиваю. Я вчера, когда узнал об этом, я каким-то образом прошляпил сам момент, я не сидел в Телеграме. Единственный раз в моей жизни, когда я не залез и не смотрел, не мониторил новости, был как раз тот момент, когда это все происходило. Узнал я об этом утром. Я выпал на весь день, если честно. Потому что я был в шоке. Наверное, примерно такой реакции и ожидают люди, которые занимаются терроризмом. На государственном уровне в том числе. Наверное, да. Но, к вашему несчастью, эта реакция продлилась у меня ровно день, и сегодня у меня совершенно другое настроение. Сегодня у меня настроение рассуждать о том, что с этим надо делать. И не пересечение ли это той самой красной линии, о которых мы говорим последние несколько месяцев. Каким должен быть ответ нашей великой страны, про государственные символы которой мы с вами говорили, про любовь, которой мы с вами говорили предыдущий час. Видите ли вы какое-то решение этой истории? И каким образом надо сделать так, чтобы ничего подобное впредь больше не повторилось ни с одним человеком, молодым, старым, талантливым, не очень, вообще, никаким образом. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм, говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, подключайтесь к нашим трансляциям, YouTube-канал, ВКонтакте и наш Телеграм-канал «Радио говорит Москва», латиница в одно слово. Я вас слушаю, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, Георгий, да, здравствуйте. Добрый, спасибо за эфир. Вот еле дозвонился до вас. Что вот раскрыли они за сутки это преступление, что оно даст? Ровным счетом ничего. Она уже за границей, и ее оттуда не достанут. Это первое. Следующее это будет еще одно объявление красной линии. Мы уже погрязли по уши в этих грязных линиях. Что еще нужно сделать, чтобы этих красных линий уже не было? Взорвали уже в Москве. Бомбят Крым, взрывают диверсии, да? А у нас все одни сплошные красные линии. Мы все смеемся над Китаем, что они объявляют последнее китайское. У нас уже этих последних китайских предупреждений выше крыши, больше, чем у Китая. А мы все смеемся над ними. Ничего не будет ровным счетом. Спасибо за эфир.
Спасибо. Мы, когда вы говорите, смеемся над Китаем, я не знаю, кто смеется над Китаем, я над Китаем не смеюсь. Китай, хоть и там объявляет последнее китайское, но после этого действует. Возможно, не так, как от него бы ожидали, то есть развязывание Третьей мировой, взрыв самолета, полетели ядерные боеголовки и так далее. Да, Китай так не делает. И слава богу. Давайте признаем, все-таки Третьей мировой, ядерной, войны никому не хочется. Но Китай начинает действовать по-другому. На экономическом фронте, на политическом, учения, начинает торговать или не торговать там с кем-то, обрывает какие-то связи и так далее. Китай действует. Китай не надо недооценивать. Но сейчас не про Китай. Сейчас про нас. По поводу того, что бомбят Крым, там Крым никто не бомбит, пытаются устроить провокации в Крыму. Но это же тоже того же поля ягода. А почему долго мы будем позволять проводить провокации с Крымом? Ну, они просто обнаглели. Да, надо констатировать тоже этот факт. Это по-другому никак не называется. Они обнаглели. Они чувствуют, они щупают, буквально пытаются найти ту самую красную линию. Вот здесь. А вот если еще чуть понаглее? А если еще чуть понаглее? А если мы будем взрывать людей в Москве? Или в ближайшем Подмосковье. Это красная линия. Или что? Или какой-нибудь еще где-нибудь что-нибудь взорвем. И так далее. Они террористы. Слушайте, террористов в сортирах мочить. И я думаю, что автора фразы не надо тоже будет сейчас объявлять. Других никаких методов борьбы с террористами нет. И эта история на государственном уровне. Главные террористы сидят на данный момент в Киеве. Они даже не во Львове, они в Киеве. Они были во Львове какое-то время. Сейчас они сидят в Киеве, они гуляют по Киеву. Я смотрел интервью ублюдка Арестовича, когда он ходил с этим лысым клоуном Гордоном, который был одет в цвета украинского флага. Ну, это вообще это отдельная все тема, сейчас, конечно, не до смеха. Они ходят, гуляют по Киеву. Когда вы говорите о том, что у нас, что они уехали за границу, и там их не достать. Серьезно? То есть Российская Федерация не может достать конкретного одного человека за границей? Причем я, что-то мне подсказывает, что вот эта вот женщина, она, это же расходный материал абсолютно. Я не думаю, что там за ней сейчас будет, у нее будет своя собственная охрана, что она там, это будущий депутат Рады, знаете, что-нибудь такое. Нет, героя тоже из нее особо никто не лепит, по крайней мере, пока я ничего подобного не вижу. И учитывая объявление о продаже автомобиля, которое там нашли журналисты на украинском аналоге каком-то сайта там по продаже автомобилей, они вот прям буквально сейчас под именем ее мужа, с той же самой фамилией, ну, родственника так точно, продают этот самый мини-купер, из которого взрывали Дашу. Что-то мне подсказывает, что этот мини-купер, это, я могу сказать, оплата. Я уверен в том, что это оплата, что это не личный автомобиль. Сказали, ну вот, сделаешь, еще и машину себе оставь. Если мы не можем достать человека в Эстонии, я очень надеюсь, что мы можем достать человека в Эстонии, что мы можем достать человека в Гватемале, в Эквадоре, на Украине, что мы можем достать человека где угодно. История нам подсказывает, да, что и в Мексике люди достаются, и люди большего масштаба. И очень боюсь в этом смысле ошибиться. Как кажется, граница должна быть усилена прямо с 24 февраля, пишет Итальфили. Да, согласен. Но это мое особо важное мнение, в кавычках, с дивана, не профессионал по силовому блоку. Наверное, мы здесь все в определенном смысле с дивана. Но я думаю, что все, и те, кто сидит на диванах дома, и те, кто сидят на диванах в кабинетах, сойдутся в одной определенной точке, что террористы, личность которых известна, документы которых и лица опубликованы, не должны пересекать спокойно границу нашей страны. А сколько таких, как вот эта вот террористка, как ее звать-то, Наталья Шабан, сколько таких еще на подобных мини-куперов пересекли ту самую границу и сейчас находятся где-то здесь? И, возможно, минируют еще чью-то машину. Что-то мне подсказывает, что огромное количество. Где ответ? Я, если честно, ответа заждался. Потому что, ну, спускать вот уже такие вещи... Мы, понимаете, мы террористов пытаемся погладить по головке и максимум отшлепать по попке. Вот ты террорист, не будь террористом, и по попке ему, по попке. Мы тебя обучим по-другому, мы покажем тебе, что терроризм это плохо, террорист. А террорист в этот момент берет тебя, взрывает. Играем в шахматы с людьми, которые пытаются шахматной доской огреть нас по башке. Так просто не работает. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 22 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, в эфире программа «Отбой». Всем добрый вечер. Продолжаем обсуждать террористический акт, который унес жизнь молодой, перспективный, умный, а просто хороший девушки Дарьи Дугиной. И подробности, которыми обрастает эта история. Подробностей уже достаточно много, несмотря на то, что произошла эта трагедия всего-то там полтора дня назад. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Также подключаемся к нашим трансляциям. Программа «Отбой» на канале на YouTube, программа «Отбой» в нашей группе во ВКонтакте. И наш эфир в прямом эфире, прямой эфир идет в телеграм-канале «Радио говорит Москва», латиница в одно слово. Туда тоже обязательно заходите и подписывайтесь. Читаю ваше сообщение. они же явно по подставным документам пересекают границы. В 9-13 годах, когда работал в Чехии, то по 7-8 раз в году пересекал белорусско-польскую границу в Тирасполе. Было, что какие-то документы забывал, и они были просрочены, но хорошо подвешенный язык помогал решать вопрос. Пограничники такие же люди, как мы все, и могут ошибиться или сделать свою работу на отвали. Поэтому пограничник — это точно не панацея от попадания подобных людей на нашу территорию. Не панацея, но то, как она проходит границу, запечатлено на видеозаписях. Мы можем не гадать, как это происходило. Мы можем на это посмотреть. И мы эту видеозапись включали в эфире. Можем сейчас еще раз включить. Для свежеподключившихся, пожалуйста, добро пожаловать в YouTube, в Telegram и во ВКонтакте. Сейчас еще раз покажем эту видеозапись. Понятное дело, что не панацея. Но если мы будем исходить из того, что все равно может произойти, поэтому мы не будем ничего делать. Так что ли? Так это работает. А вон, посмотрите, пожалуйста, человек не скрывается абсолютно. Явно обученный. Ну, то есть, для того, чтобы сделать что-то подобное, таким образом, в такие кратчайшие сроки, ну, то есть, если мы это будем рассматривать как какую-то террористическую операцию, она же была выполнена на ура. Причем сейчас еще есть подробность. Вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что эта сволочь ребенком прикрылась. Она не просто прикрылась. Вот буквально свежая информация по телеграммам сейчас пошла, что есть вероятность, что ребенок устанавливал бомбу. Она не просто прикрылась ребенком. Она вместе с ребенком это и делала. И это, кстати, вообще не удивительно. Давайте вспомним бешеное количество видеороликов, где маленькие девочки и мальчики по 7 лет кричат «резать москалей», «москаляку-нагеляку», и там еще огромное количество нецензурной бранью поливают русских, «режь русню». У них это сейчас в школах будет преподаваться. Там еще недавно 40-миллионное государство, которое на государственном уровне пропагандирует ненависть к своим соседям и пропагандирует убийство и уничтожение своих соседей всеми возможными методами. Желательно, судя по всему, террористическими, потому что это единственное, в чем можно преуспеть, хотя бы местечково. И они это делают, пожалуйста. В столице нашей страны. Ну, около столиц, в Московской области. Поэтому подставные документы, не подставные документы. Ну, значит, вообще, есть системы, есть методы. Я уверен, что есть огромное количество систем и методов, которые нам неведомы. По крайней мере, я хочу в это верить. По которым можно таких людей вычислять. Но то, что вижу я сейчас, здесь просто нету ничего. Никакая система не работает. И таких вот террористок, которые имеют отношение как к полку Азов или к спецслужбам Украины, сейчас на территории России может быть огромное количество. Сотни и тысячи. Я думаю, что они здесь есть. Я вам даже больше скажу, я гарантирую, что они здесь есть. Елена Захарова пишет, в корне не согласна, эти провокации рассчитаны на жесткие действия России, этого и ждут, чтобы опять поднять дикий вой, пусть все идет по плану. Елена, какой дикий вой? Вы же издеваетесь надо мной, что ли? А последние полгода что это? Это не дикий вой? Может быть вой еще более диким, чем он идет последние полгода? Беспрецедентные санкции, обсуждение на государственном уровне в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки о том, чтобы признать Российскую Федерацию страной, спонсирующую терроризм. Особенно вот на фоне вот этого всего, да, это забавно смотрится, разговор про терроризм. А про то, что посещать те или иные страны – это привилегия. И всем русским по национальному признаку надо вообще запретить посещение, например, стран Европейского Союза. Эта история продолжает вот буквально сейчас. Вот мы здесь с вами разговариваем в эфире радиостанции «Говорит Москва». Они это обсуждают у себя в парламентах и так далее. А это не дикий вой, а поставки оружия на сотни миллиардов долларов в террористическое государство, которое, на мой взгляд, ничем не отличается от того же самого исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации. Вообще ничем. Это то же самое. Только если исламское государство, запрещенное в России, финансировалось из-под полы в разных его формах, итерациях, в разное время, то это государство финансируется в открытую. Это не дикий вой. О каком вое идет речь? тот, кто сейчас воет, они пускай воют до потери пульса. Плевать на них должно быть. Они будут выть. Они ровно для этого это все и замышляли. А те, кто пытается прощупать наши, озвученные нашими, объявленные красные линии, я имею в виду украинское государство, они очень сильно испугаются в тот момент, когда Банковая улица будет стерта с лица земли. Ну, потому что вот таким вот взорвавшимся людям, там, на верхушке, им нужно дать по носу, как минимум. А лучше дать с ноги в рыло, на самом деле. С террористами по-другому разговаривать невозможно. Террористов надо уничтожать. Я что-то не видел, знаете, переговоров с Усамой Бен Ладеном. Есть какие-то переговоры с Усамой Бен Ладеном после 11 сентября? Видел кто-то их? Может быть, кто-то приехал к Усаме Бен Ладену и говорил, а вот Запорожская атомная электростанция, товарищ Бен Ладен, там и так далее. Были такие разговоры? Видел кто-то их? Нет. Усаму Бен Ладена в итоге просто замочили, и все. И мочили всех, кто так или иначе был связан с Усамой Бен Ладеном. И до сих пор продолжают мочить. И ни о каких переговорах не идет речь. Им надо, если замочить, они берут и мочат. Вешают, сажают, расстреливают, уничтожают, сжигают, взрывают, стирают с лица земли. Все что угодно, кроме переговоров и попыток каким-то образом по-мягкому решить ту или иную проблему. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, вы очень все правильно сейчас вот сказали. Единственное у меня такое дополнение, что да, нам нужно перестать смотреть, что о нас скажут, неважно кто, соратники наши или же враги, неважно, что они о нас скажут. Действительно, в последнее время столько говорится, что просто уже волосы дыбом. Отвечать на это вранье, на эту пропаганду дикую совершенно не надо. А вот, и, вернее, даже обращать внимание вот, своими действиями нам нужно показать, что мы защищаемся. И второе, нам нужно перестать говорить, что братский народ украинский, да, власти это как бы вот враги, а вот простой народ. Вот смотрите, это мадам, она что, из власти? Из верхних эшелонов? Нет, это простая женщина, там, я так полагаю, которая хорошо
заплатила. Непростая эта женщина.
Ну, неважно, неважно, как ни. Но она все равно как бы из...
Ну, не из власти, ну, не из власти, это
не
факт.
Не из власти, да. Это простой украинский народ, которого мы как бы должны считать братским. Да, нам говорят сверху, что ну как же, там же дети. А почему наших детей мы не защищаем? Это вот убили девушку. Жалко, безумно, умница, молодая, все. Но ведь могут такие же приехать мадамы, которые еще, не дай бог, что сделают. Они не пожалеют наших детей. Сейчас учебный год, мало ли какие провокации, какие-то террористические акты будут. Это же ужасно. Мне кажется, нужно действительно ответить так нашим и военным, и министру иностранных дел так ответить, чтобы, как говорится, к нам уже боялись просто лезть.
Да, чтобы вот даже, именно эти чтобы террористические... даже думать об этом не рисковали. Да, я согласен, спасибо. Да, вот ровно об этом и идет речь. Знаете, я вот обсуждаю там, в том числе сейчас, вот, за кулисами нашим здесь родином, эту историю, там, вот, слышал такое мнение, а почему мы не действуем, например, таким же методом? Почему мы не пойдем там и кого-нибудь не взорвем? Я говорю, террористическим методом? Но террористическими методами действовать Россия не должна. Здесь я абсолютно убежден. Уподобляться вот этим ублюдкам мы не имеем никакого права. И когда вот здесь есть сообщение от 815-го, банковый не тронут, это не наш метод, это братский народ. Вот террористический метод, это точно не наш метод. Это 100%. Но я и не призываю к ответному терроризму. Ни в коем случае, вообще. Понимаете, эти люди, которые всем этим руководят, и дирижируют и отдают эти преступные приказы, которых вот их уже как только не называли, властями и нелегитимными властями, и фашистами, и нацистами, и националистами, и радикалами, и вот теперь террористами, и военными преступниками. Я думаю, что террористы, на самом деле, им подходят больше всего. Вот это самое, что ни на есть. Потому что я уверен, что там никакой, на самом деле, Зеленский, он не нацист. Ну, то есть у Зеленского нету татуировки свастики, вот в том понимании, о котором мы говорим про нацистов. Нет, он террорист. И подоляк, и так далее. То есть я убежден, что Зеленский с Mein Kampf под подушкой не спит. Он управляет теми, кто спят с Mein Kampf под подушками. И с удовольствием это делает, культивирует это, сам не делая. Он террорист. И все, кто там вокруг него сидят, террористы. И спонсоры терроризма, на самом деле, те, кто присылает сейчас им деньги. Самого настоящего. Это не фигура речи. Это не игра слов. Это вот мы видим сейчас и видели на протяжении как минимум последних 8 лет. Все примерно то же самое. Что это? Первый раз, когда кого-то взорвали? Бомбы в машине? Да нет. Давайте вспомним, вот кто-то здесь писал там и про Захарченко, про Моторолу, про всех. Что, какие-то другие были способы? Нет. Террористическая классика. Но они, им за это не прилетает ничего в ответ. А вот теперь представьте, что за каждый взрыв самодельного взрывного устройства на территории Донецка, Луганска, Крыма, Московской области, вообще вот территории России, везде, за любой взрыв, любой, произведенный где-либо руками людей, связанных с украинскими спецслужбами, прилетает одна ракета или много ракет по самому дорогому, что только может быть, по самому центру. Стирает с лица земли Министерство обороны, стирает с лица земли офис президента. Может быть, полцентра стирает с лица земли. За один взрыв, любой, организованный украинскими спецслужбами. Как вы думаете, много они еще взрывов будут пытаться здесь организовывать? Я вам отвечу, ноль. Они обгадят свои штанишки после первого. Как они обгадили свои штанишки, так, чуть-чуть, слегка, после анонса подобных решений. Если вы вспомните, когда они пытались каким-то образом там посягать на приграничные территории, и когда было сделано то самое заявление по поводу красных линий и центров принятия решений, все эти попытки, они прекратились. И их не было на протяжении нескольких недель. Больше никто не пытался там в Белгороде что-то взрывать, на вертолетах низко подлетать и так далее. Не было этого, все. А потом в какой-то момент попробовали еще раз. И ничего не последовало за этим. Ну, еще раз, еще раз. И сейчас мы прилетаем, у нас прилетают известия о том, что очередное какое-то, что-то там сбито под Севастополем около мыса Фиолент, какой-то летательный аппарат. Ну, сейчас это летательный аппарат, с которым спокойно справляются, естественно, крымские ПВО, а потом вот пойдут ракеты, с которыми тоже, скорее всего, я уверен, будет справляться наше отечественное ПВО. И Крыму ничего не угрожает. Но зачем надо до этого доводить? Зачем давать им прощупывать до такой степени эту почву? И они уже напрощупывались, вот, как минимум, минус одна жизнь. Почему российским солдатам запрещают вести на Украине стремительно активные бои? Зачем жалеть этих мирных украинских жителей, которые, по сути, воспитали националистов? Может, хватит в эти глупые поддавки играть? Давайте уже российским военным делать свое дело, врага надо бить. У меня спорное ощущение по поводу вот мирных жителей. Потому что я и сейчас вижу, что огромное количество мирных жителей действительно в этом невиновных. Есть конкретные люди, мы их знаем всех по именам, кто виноват. Давайте с них начнем. С ними надо сначала разобраться. Я ни в коем случае не призываю стирать с лица земли тот или иной город, например, ковровой бомбардировкой, как это делают те же самые Соединенные Штаты в конфликтах, которые мы уже вспоминали сегодня здесь. Нет, я к этому не призываю. Я понимаю людей, у которых не поднимается рука сделать что-то подобное. И понимаю отчасти разговоры про братский народ. Но то, что там сейчас подавляющее большинство не считает нас никаким братским народом. И есть огромное количество людей, готовых выезжать в том числе и к нам сюда, и с помощью своих собственных детей взрывать чьи-то машины, это тоже факт. Их там очень много. И вот для этих существует только сортир, как определенная скотобойня. где забивать их надо до смерти всех. Вообще не рассусоливая. Давайте поговорим про азовцев, которые сидят почему-то до сих пор по всяким разным СИЗО на территории Донецкой и Луганской, и до сих пор нету никакого трибунала. А долго они там будут сидеть? Сидят, что-то картошку копают, еще что-то делают, интервью раздают. Нету никакого, не составляет вообще труда найти интервью огромного количества этих людей, которые сейчас находятся в нашем плену. Где трибунал? Я хочу видеть, можете назвать меня кровожадным. Хочу видеть, как последний раз дрогнула его нога на виселице. Очень хочу видеть. И желательно, чтобы ног было, чтобы хватило на 3 футбольные команды. Вот так вот в рядок. Где это? Это террористы. А мы их кормим и говорим им копать картошку. Так не работает. И где вот та самая красная линия, которая наконец-то позволит понять, что так не работает? И я вот все еще жду. На мой взгляд, все красные линии были пройдены уже давно. А то, что случилось с Дашей Дугиной, это уже даже не красная линия. Это уже за гранью. Давным-давно за всеми этими линиями. Кто бы их ни проводил. 7373-94-8, я вас слушаю. Здравствуйте.
Алло, Илья, Москва.
Ну, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот вы говорите, что это не наш метод действовать в ответку, а мы перед кем хотим быть хорошими? Перед тем, кто нас...
Не в ответку. Террористический метод не наш.
Хорошо, окей. В любом случае, опять-таки, мы будем продолжать ждать, когда нас будут взрывать, да? Может быть, все-таки, как Саддама Хусейна, прилюдно, чтобы все боялись, в прямом эфире пора действовать. Ведь американцы не просто так и делали это, чтобы другие боялись.
Факт, да. Пора, конечно, пора давным-давно. Да, спасибо. Но террористический метод не наш. То есть отправлять диверсантов в ответ, чтобы они там с помощью детей минировали еще чью-нибудь машину, вот это нет, вот это не надо. Вообще не хочу. Хочу, чтобы ракета сверху в эту машину прилетала. Ну, с ракеты эти есть. И те, кто сейчас... Я тоже слышу достаточно большое количество голосов, которые говорят, ну, видимо, у нас нету возможности делать что-то подобное, поэтому мы таким образом и не действуем. Серьезно? Давайте вспомним там первые несколько дней или недель спецоперации, когда прилетала в том числе и ракета в телебашню Киева или Харькова. Что это был за город, я не помню. По-моему, Киев. Или Харьков. Ну, неважно. Одна ракета. Бац, прилетает точно в цель. Ровно туда, куда и должна была прилетать. Что это значит, у нас нет ракеты? А это что тогда было? Это мультики? По-моему, уже всем понятно в мире, что это никакие не мультики. Поэтому этот аргумент просто не считается сразу. Туда каждый раз ракеты прилетали, как... Туда каждый раз... каждый день туда ракеты прилетами, как в первые дни, пишет Константин К. Да, 7373-94-8, я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай.
Добрый, Николай, здравствуйте.
Только прилюдно. Мы не террористы. Запустить, причем выбрать сектор Банковый, предупредить, ребята, завтра в 12 часов к вам прилетит. Уйдите, мирные люди, уйдите, ради бога. И ровно в 12, чтобы туда прилетело. Ну, дом 2, 3, 4, 5. Но без жертв. Мы не террористы. Материальный ущерб колоссальный принести, и они поймут тогда только.
Да, спасибо, я уже много раз говорил о вот подобном способе, и я думаю, что это не я это придумал, мягко говоря, да, возможно, даже я где-то эту историю услышал, и вот она уже просто забылась где, и поэтому срослось у меня в голове с моей собственной мыслью. Ну да, объявляется адрес, улица такая-то, такая-то, дом такой-то, такой-то, Банковый 1, я не знаю, прилетит в 12:00, столько-то ракет. Или одна ракета, сверхзвуковая, прилетит ровно туда. Эвакуируйте, у вас есть сутки. И чтобы 12:00 туда прилетело. И может быть, да, пускай хорошо будет без жертв. Пускай там никто не пострадает. Я надеюсь даже, что никто не пострадает. Но в следующий раз сказать, объявление о том, куда прилетит ракета на этой улице, не будет. Это был первый и последний раз. И я вас уверяю, тема закроется. На подобные операции на государственном уровне они не рискнут больше посягать. Это ведь надо всегда держать эту историю в голове. Я видел здесь сообщение, я сейчас постараюсь прочитать. Вы тоже поймите, я вот вчера эта история, вот смерть этой девушки, кадры с тем, как ее отец стоит и держится за голову, все, что пошло дальше, все эти глумления от этих сволочей, которые называют себя оппозицией, либералами, еще что-то, огромного количества всех этих публикаций от этих людей, потом некоторые еще извинялись, позорники. Вот от этого от всего, ну, прям просто накипело, я по-другому сказать не могу. Месяц назад я разговаривал с ней в эфире. Понимаете? Месяц назад. А сейчас она моя ровесница, она старше меня на 2 года. Абсолютно потрясающий был человек. Это вот все впечатления, которые я вынес из той беседы. Ни слова плохого я от нее не слышал, в том числе от людей, которые были с ней знакомы намного ближе. Ее нет. Поэтому накипело. Сейчас постараюсь прочитать все, что вы мне здесь написали. Огромное количество сообщений. Звонки тоже буду брать по максимуму, поэтому имейте в виду, я ни про кого не забыл. Интересно, если бы в Тель-Авиве произошел какой-нибудь теракт, через сколько бы прилетело куда-нибудь в Палестину? Что-то интересно, Михаил. Давайте отмотаем на 2 недельки назад и посмотрим, как это работает в Израиле. Прилетает молниеносно. В умноженном на 10 раз эквиваленте. Просто сразу же начинает лететь. Не церемонится. Слушайте, это не вчера придумали. Я понимаю, да, здесь есть особенность, которая... Особенность вот этих... этой спецоперации. Это мирные люди, которых мы там держим за своих и так далее. Но мне кажется, что мы немножечко недооцениваем тех, с кем мы имеем дело. Вообще, вот феномен всего того, что сейчас происходит в мире, что все недооценили украинцев и украинское государство. Мы недооцениваем, потому что держим их все еще до сих пор за наших самых ближайших братьев. Вот безусловно, любой украинец, он в первую очередь брат. И уже потом он может быть не брат, а может быть азовец, а может быть нацик, а может террорюга, а может еще какая-нибудь сволочь. Но сначала он брат, конечно. На Западе их недооценили, потому что думали, что мы сейчас им туда навалим денег, навалим оружие, и они будут воевать, мама, не горюй. И ничего не распродадут и не украдут. Это тоже недооценили. Вот все недооценили. Но мы-то этих людей знаем намного ближе, если мы с вами даже покопаемся в своей собственной голове, которая, конечно, нам будет говорить, ну, это же просто точно такие же люди, как и мы. Немножечко поглубже копнем и подумаем, а действительно ли украинцы, особенно последних 30 лет, вот прям такие же, как мы, так же тепло к нам относятся, как мы к ним. Я думаю, что мы найдем достаточно быстро очень интересный ответ в недрах наших собственных голов. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 22 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция нашего эфира на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, так и называется «Говорит Москва», банальное очень название, зато легко ищется. Программа «Отбой», ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат. Сейчас будем читать все сообщения. И то же самое у нас есть во ВКонтакте. Ну и в Telegram-канале «Радио «Говорит Москва», латиницей в одно слово. Конечно же, туда тоже заходите, подписывайтесь. Шикарный у нас Telegram-канал. Читаю ваши сообщения. Так, давайте, ладно, на самое начало отмотаем. Георгий, я искренне понимаю ваш эмоциональный спич, но давайте рассуждать здраво, пишет Алексей Морозов. Зачем тратить калибры и кинжалы на гражданские объекты? Продолжим методично переламывать украинскую армию. Точно и методично, результат придет. Я не говорю, что не надо этого делать, я вам больше скажу, результат есть. Он приходит. Надо обязательно переламывать, как вы выразились, украинскую армию. Одно просто другому не мешает вообще, на мой взгляд. Тем, кто сейчас у власти на Украине, глубоко наплевать, пишет Андрей, на то, что будет с Украиной и ее народом. По ним мы не попадем, они в бункерах, черт знает где. Так что непосредственное руководство ничего не боится, кажется. Зеленский начнет бояться, когда защита от США и планы эвакуации отменятся. Я бы согласился с вами, Андрей, только если бы не одно «но». Они не в бункерах, и не черт знает где. Еще раз говорю, они по Киеву гуляют, снимают видосики, интервью, по два часа, по самому центру. И охраняют их там по два охранника. Ну, может быть, это в кадре два охранника, там за кадром может быть и 22, но тем не менее они гуляют по Киеву. И что, это первый раз, что ли, когда они гуляли по Киеву? Они чувствуют, что в Киеве они находятся в безусловной безопасности. И это вообще не обусловлено какой-то там противоракетной обороной этого города. Вообще нет. Это обусловлено только их пониманием, что мы по Киеву не ударим. Ни по одному району. Ни одна ракета не прилетит. Только если это военная база какая-нибудь. А по центру не ударим, потому что боимся зацепить хоть кого-нибудь. Собачку, кошечку, девочку, мальчика. Вообще, вот даже психологически боимся там зацепить, понимаете? Они гуляют по Киеву. В том-то и дело. А то, что им плевать на Украину и на ее народ, да, плевать. Это правда. Им настолько наплевать, что они атомную электростанцию, по атомной электростанции калашматят на протяжении последних нескольких недель. Которая может превратить в, там, я не знаю, в одну гигантскую зону отчуждения всю страну. Всю Украину и пол Европы зацепить еще. Ничего, шарашит. Надо найти ее и казнить на камеру. Речь идет именно о той террористке, которая осуществляла, соответственно, всю эту историю. Согласен, да. То, что эту казнить надо, это безусловно. Так много кого еще надо казнить? Они вон сидят сейчас в СИЗО. Их всех тоже надо казнить. У них грехов не меньше, может быть, даже у кого-то и больше. И больше жизней, душ и судеб человеческих на их счету. Они сидят в СИЗО в Донецке. Ведется расследование, и обязательно когда-нибудь будет трибунал и так далее. Сколько мы уже это слушаем? Так, новость. Родственники убийцы Даши Дугиной живут в Мариуполе. Наталья Вовка уехала месяц назад в Европу, и о ней ничего не было известно. Да, она служила... А ну, включи, что это за роль? Отсматривал его, да, нормально? Ну, давай, запусти там, какая-то вот есть. Продолжает все это нарастать подробности. Мариуполь, да я не из Мариуполя. То есть они из-под нас уехали. Ну, либо вот прямо перед нами оттуда. Азов, Мариуполь, все совпадает, согласитесь. Электричество в Эстонии надо отключать. Вот и все. Такой метод предлагает Григорий Санкт-Петербурга. Потихоньку надо начать разрушать дома депутатов, СБУшников, чиновников. Штук по 10-20 за раз, пишет Олег К. Может быть, да, тоже как вариант. Михаил предлагает работать как Израиль. Неужели непонятно, пишет Андрей, что как мы увязли на поле боя, так и не способны мы на решительные ответные действия. Вот по поводу всех, сейчас, через паузу. Вот по поводу того, что мы там увязли на поле боя и не способны на какие-то действия, вот всем тем... Кто будет пытаться мне рассказать о том, что Россия на самом деле не способна, а у России нету вооружения, а у России, наверное, вот уже теперь-то точно закончились ракеты. А если мы не бьем по центрам решений, значит, мы не можем чисто физически ударить по центрам решений. Вот все эти люди, это все те же самые люди, которые полгода назад рассказывали сказки о том, что да здесь вот, здесь через неделю-две... Пойдут бандиты гулять по Москве и откручивать колеса на машинах. И воровать все. Вот оно, это темное время, темная эпоха 90-х, она вернулась. Мы впадаем в хаос и впадаем так резко и так быстро, как вообще не было никогда. Все, нашей экономике кранты, она уничтожена. И завтра мы будем с вами покупать хлеб по 450 тысяч рублей. Экономики больше нет. А еще через месяц распадется наша страна на маленькие государства, и отдельные республики уйдут под Турцию, отдельные республики уйдут под Саудовскую Аравию или Эмираты, еще под кого-то, кто-то просто отделится и так далее. Через два дня гражданская война. Все, мы обречены. Сколько этих воплей было вокруг? И вот эти же люди продолжают мне сейчас вопить про то, что мы не можем куда-то, у нас нет средств, мы не можем ударить, наверное, потому что мы не можем, ой, да мы увязли и так далее. Ой, ну все, контрнаступление на Херсон, вот и приехали. Вот это вот все. Слушайте, ну не смешите ни меня, ни чьи-то подковы. Ну потому что это уже просто звучит нелепо. Все, что вы, ни один из ваших прогнозов не сбылся. Ни доллар по 250, по 400, ни хлеб по 1000 рублей, ни развал страны, ни уничтожение экономики, ни отсутствие колес на автомобилях и даже отсутствие шин в магазинах на автомобиле. Не сбылось ничего и не сбудется. И вам, конечно, жить с тем, что это никогда не сбудется. Ну уж не напрягайте тогда мозги нормальных людей своим вот этим самым настоящим бредом, который вы извергаете на протяжении последних, там, кто полгода, а кто-то занимается этим уже совсем давно. А, давайте посмотрим, что за ролик такой. Илья Новости, коллеги, да? Это Мариуполь, насколько я понимаю.
А вы Наталью Вовк знаете?
Ну, а я вот знаю, я сестра двоюродная, что? Знаю, конечно, все знают.
А как она, ну, была военнослужащей?
Телефон вашего соседа есть у вас?
Она была военнослужащей Азова, правильно?
Она была в СЛУ, но она в конторе. Она как по инвалидности устроилась туда в контору. Она тут не живет, отец ее тут живет, но он сейчас на работе.
А, понятно. А давно пропала с радаров?
Она? Ну, месяц, наверное, назад.
В курсе?
Сейчас?
Нет, ну, отсюда, когда выезжала, месяц назад, вы говорите.
А, месяц назад уехала в Европу. Во-первых, она никому ничего не говорила.
Месяц назад она, если верить вот словам родственницы, уехала в Европу. Значит, из-под нас уехала, правильно? Не в самом начале всей катавасии вокруг Мариуполя, а месяц назад? Вы что, серьезно? Ну ладно, хорошо, просочилась, да, грубо говоря, одна женщина, ребенок и так далее. Видели мы такие истории. И они отработанные там среди всех этих террористов от А до Я. Это прям прием. Ну, во-первых, давайте будем как-то изучать, может быть, приемы поподробнее, отработанные. А во-вторых, ну, она же не просто уехала в Европу, она еще оттуда к нам приехала каким-то образом. Натворила дело и назад уехала в Европу. 7373-94-8, я вас слушаю. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Валерий, Москва.
Здравствуйте, вы в эфире.
Георгий.
Да.
Позвольте, вот выражу свое мнение по этому поводу.
Давайте.
Я хотел бы относительно нашего ответа. Да, конечно, нужно обязательно что-то делать. Но здесь нужно очень думать. Это серьезная партия вообще. И здесь ход должен быть важным. Нельзя просто вот там накидать бомб, там кого-то убить. Чем больше убить, тем лучше и так далее. А что касается вот таких банальных ответок, типа вот мы ударим. Вы знаете, даже если вы предупредите в Киеве всех, то там сделают все, чтобы об этом никто не узнал. И, значит, бомба упадет, всех убьет, там начнут опять орать, что мы там всех прикончили и так далее. Я считаю, что ответ должен быть, знаете, таким хитрым. И прямо такое, что вот, ну, никуда им от этого не деться вообще. Поэтому и на самом деле в Украине это наши люди. Там очень много наших людей, да, они больны, их нужно будет лечить. Но их нужно освобождать и, собственно говоря, потом с ними работать. Я думаю, процентов 50. Просто нужно другой телевизор включить, и они совсем по-другому станут размышлять.
Да.
Ну, а с остальными придется, конечно, работать.
Да, именно так и произойдет. Спасибо. Именно вот телевизор другой включаешь, они вдруг... Это же огромное количество примеров. Я в том числе с такими людьми разговаривал. Там и в эфирах, и здесь, и там в программе «Летучка» на Арти. Да, так оно и происходит, действительно. Но до этого момента же надо еще дойти каким-то образом, добраться. Это раз. Два, я не призывал убивать огромное количество, чем больше, тем лучше. Я про это не говорил. Я говорил, что по носу надо щелкнуть. Шавки, которая лает и которая уже кусается. Ну, стоит гигантский, огромный человек, а вот рядом маленькая, вонючая такая противная шавка. И она лает и уже пытается тебя укусить. Подпрыгивает и за пальцы цепляет. Понимаете, уже больно, уже кровь пошла. Ну, может, отмахнуться от шавки? Может, место показать пора этой собачонке? Это два. Три, по поводу того, что они сделают все, чтобы там никто не услышал об этих призывах и чтобы погибло как можно больше людей. Отчасти я соглашусь, но они точно сделают все. У них не получится, потому что сейчас все-таки огромное количество людей получает информацию из интернета, а она там разбежится моментально по разным телеграм-каналам, не удержат просто. Сделают так, чтобы никто оттуда не уехал, чтобы погибло как можно больше, а потом устроят вопли, устроят, но они это устраивают и на ровном месте. Понимаете? И вопят все равно. Разницы никакой не будет. То есть реакция будет все равно точно такая же. Они сейчас вопят. Они и сейчас вопят: Буча, Ирпень, унитазы. Вот это вот все, это до сих пор происходит. Они какие-то расследования выпускают. Даже не они, около наши выпускают расследования. Знаете, такие вот всякие вот эти грантажеры, которые где-нибудь в Латвии, в Эстонии сидят, выпускают какие-то расследования, в том числе и про те самые плазмы, туалеты и мобильные телефоны. Делают это. И что? Если уже сейчас орут, то зачем мы должны бояться этих криков в будущем? Они уже орут. Ну, мне кажется, просто это бред какой-то. Бояться того, что уже происходит. А, вся гниль идет из Америки, пишет Игорь Погребняк. Надо с этим что-то делать. А, с этим ничего... Ну, с Америкой ты в этом смысле ничего не сделаешь. Американцы, во-первых, тоже понимают только силу. Американцы не понимают... Когда вот мы жалеем, например, украинцев, они, для них это вообще непонятно. Не существует, я вас уверяю, ни одной страны на планете Земля, кроме, может быть, Великобритании, и то вот под вопросиком, которую пожалело американское государство в случае, если бы эта страна встала бы на их пути там, к определенной цели. Ни одного государства. Ни союзника, ни врага, ни какое-нибудь там какое-нибудь африканское нищее какое-нибудь государство, тем более вообще плевать, ни одной. Им просто это непонятно. Они вот сейчас смотрят на то, что мы делаем, я вас уверяю, они не могут понять. У них работают толпы, кабинеты, сотни экспертов по России, и они не могут понять, что происходит. Поэтому те прогнозы, которые они давали, о которых сейчас очень много говорится, про то, что зайдут, разбомбят, свергнут и так далее, они у американцев не сбылись, потому что они не могли себе представить, что Россия будет вести военные действия таким образом. На ощупь идти, еле-еле, стараясь как можно меньше где-то потерь, жалея всех и поглаживая по головке, ну, потому что они сами так никогда не действовали. Просто в их картине мира не существует такого варианта. А что как бы с ними делать? Надо добиваться своих целей. Я уверен, что мы своих целей добьемся. Это даже не обсуждается. Вести пропагандистскую работу, развивать мягкую силу нашего государства и играть с ними на этом поле, используя те же самые средства. Так или иначе. На самом деле, все, что касается борьбы с американцами, на данный момент мы играем великолепно, я считаю. Мы в этой игре даже ведем. Обыгрывая, санкционная игра, просто слита в унитаз. Провернули и выкинули, это называется. Все, что касается санкций. Касаемо того, как взаимодействуем с другими государствами, то же самое. С американцами нормально, все у нас получается делать. Ну да, американцы, вот существует такое государство, с ним по-другому никак не получится. Ну, играем в эту игру. Но сейчас речь не про американцев. Вот все, вот здесь роль американцев, она достаточно маленькая. Они обучили, они дали бабки. Но взрывают и терроризируют украинцы. Они их накачали. Надо ли нам кого-нибудь накачать, там, не знаю, мексиканцев? Чем-то подобным. Ну, это уже, наверное, вопрос достаточно серьезный для какого-нибудь другого эфира. Ну, в принципе, порассуждать можно. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Владимир, город Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, вопрос на самом деле гораздо серьезнее, чем просто мы с вами рассуждаем, а в чем, собственно, дело. Ведь получается, что красные линии, которые нам всем рисовали не так давно, и говорили, что если будет первый удар по России, красные линии обозначали решительность России для защиты, в том числе, своих граждан, своей территории. На сегодняшний день красные линии перешли товарищи с Украины не один раз. Соответственно, вопрос, это что, позиция государства? Это позиция политического руководства? Это позиция военного руководства? Почему мы позволяем переходить красные линии? Вопрос нарастает не только у меня, например, но за этим вопросом пойдет и всеобщее непонимание ситуации. Непонимание, потому что нет информации, непонимание, потому что не принимаются никакие решения, и непонимание последствий. Мы прошли через чеченские войны. Мы знаем, что чем больше мы будем терпеть, ждать и пытаться о чем-то договориться, тем больше мы получим крови, страданий и террористических актов. Мы это прошли, мы это знаем, мы это уже почувствовали на своей шкуре. Вопрос, а в чем, собственно, дело? Почему красные линии переходят, а с нашей стороны ничего? Я не за кровавые разборки, я за последовательность. Тогда зачем эти люди говорили нам во всеуслышание, что красная линия обязательно придет? Если человек взял на себя слишком многое, объясните, накажите, увольте, сократите, переведите куда-нибудь, на другую работу. Если человек говорил в своем праве, пусть человек ответит за свои слова, что он имел в виду. Почему получается, что наши парни сейчас в военной операции проливают кровь, а политических шагов дальнейших нет? И вы знаете, чем дальше процесс развивается, тем больше вот этих вопросов накапливается.
Да.
Почему мы молчим?
Согласен.
Почему?
По поводу вопросов, которые накапливаются, согласен. По поводу чеченских войн и так далее, как стоит в этом смысле себя вести, что мы уже проходили нечто подобное. Давайте так, руководят нашей страной те самые люди, которые это проходили, в том числе, которые знают, как действовать. Я задавал много разных вопросов, даже вот в течение этих там нескольких месяцев, да, что мы обсуждаем украинскую историю, нашему руководству. Помните история с переговорами, с какой-то невнятной реакцией после, с формулировками очень странными и так далее. А в итоге каждый раз руководство нашей страны отвечало на эти вопросы удачными действиями. И оказывалось, что все на самом деле немножечко не так, как представляет себе общественность, который, ну вот просто, видимо, человек так устроен, очень, ну не знаю, как приятно, может быть, с одной стороны, такая, ну, какой-то элемент мазохизма, все ругать и заниматься тем, что говорит, что все пропало. Все мы это любим в определенный момент. Наше руководство, руководство нашей страны, уже много раз на разных фронтах, и военных, и экономических, еще каких только там нет, доказывало, что они держат все под контролем. Но вопросы действительно копятся. Вопросы действительно копятся, уже очень хочется услышать ответ. Не в прямом смысле, я не жду пресс-конференции, там, объявления чего-то, очередного возгласа и там каких-то угроз и так далее. Увидеть, давайте так, увидеть ответ, уже хочу, очень хочу. Помните, где-то 5 месяцев назад украинцы прилетели в наш Белгород, на своих Ми-24 разбомбили нефтебазу и улетели обратно. Прошло достаточно времени. Там были красные линии? Может, желтые, может, синие? Спрашивает Виталий Филий. Ну вот, с тех пор они еще там пару раз предприняли какие-то попытки куда-то в районе Белгорода там залететь, что-то сделать, а было объявлено в центрах принятия решений ударов по ним и красных линиях, и такие попытки прекратились. Но сейчас мы видим немножечко другое, и особенно мы видим историю вокруг Крыма. Пытаются каким-то образом поджечь Крым. Вот это вообще недопустимая вещь. Пока это все на уровне маленьких провокаций, какими-то там беспилотниками пытаются залететь, которые моментально сбиваются. Ну, зато какой заголовок. ПВО сработало в Севастополе. Ничего себе, да? Ну, правда, по одному единственному беспилотничку сработало ПВО. Запечатлило его две коллеги на видеокамеру, например. Но заголовок есть. Но мы же видим, что они за ПВО потом посылают... Ой, за ПВО. За беспилотником посылают два беспилотника. А потом там что, Ми-24. Тоже могут. Срочно надо щелкнуть по носу. Георгий, согласитесь, что обстрелом Белгородской и Курской области мы уже привыкли к обстрелам, видимо, Белгородской и Курской области мы уже привыкли. Это как данность. Скоро будем привыкать к Воронежской области, к Ростовской и так далее, пишет Алексей Земцов. Нет, не будем. Не будем. Я отказываюсь, на самом деле, к этому привыкать. Я думаю, что не дадут нам к этому привыкнуть. Вопрос, что когда? Уже наконец. Вот уже очень-очень-очень жду. Я за кровавые разборки, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Эстонию придушить, а потом уже разберемся, пусть памятники вернут на место. И так будет с каждым. Эстонию, вот вам явно Эстония покой не дает, Григорий. Красная линия — это официальный военный удар, а не диверсия, пишет Антон А.М. А что такое официальный военный удар? Они не могут осуществлять официальный военный удар. Им нечем. А устраивать и неким. А устраивать диверсию и террористические акты, они могут, это им есть кем и есть чем. Вот, пожалуйста, там, служащий вооруженных сил Украины, которая еще месяц назад вроде как была в Мариуполе. Вот, пожалуйста, еще новость. Наталья Вовк, она же Шабан, служила в Нацгвардии Украины в Мариуполе. Нацгвардия Украины, видимо, подразумевается полк Азов, который являлся частью той самой Нацгвардии Украины. И является до сих пор. Проживала в одном из домов в районе 24-й квартал. В апреле этого года она пыталась выехать из города в сопровождении раненого мужчины в сторону Запорожья. Однако сделать ей этого не удалось, заявили арти в правоохранительных органах. Поиск бывших военнослужащих и нацгвардейцев затруднен отсутствием полной базы у спецслужбы ДНР. Не исключено, что этим и могла воспользоваться Шабан, когда оформлял новые документы, по которым ей впоследствии удалось въехать в Россию. О каких базах данных идет речь, если там хакеры и общественные разные организации вывесили списки этих людей, в которых есть в том числе и это вот Шабан, или как это, Вов, без разницы, вот эта сволочь. Она там была, в том числе ее удостоверение с фотографией. А что еще нужно? Какая еще нужна база данных? Какой у нее гороскоп на сегодня должно быть занесено в эту базу данных? Что тогда подразумевается под базой данных? Почему мы патриотическую риторику приравниваем к плану действий, пишет мастер, поясните, не очень понял. Борис пишет, дайте высказаться, возьмите звонок, пожалуйста, буду говорить только по делу без мата. Борис, напишите последние цифры вашего номера телефона, тут не написано, что вы Борис конкретно, а звонков очень много. Чужих жалеем, а гибнут наши, к сожалению, да, такое вот периодически бывает. А как думаете, почему СБУ отнекиваются от своей причастности к акту терроризма, они выдают за свою очередную перемогу? Потому что отчасти боятся, конечно. Потому что боятся, что если они сейчас признаются в том, что они стоят за тем или иным действием, им таки прилетит. И это будет официальным таким а-ля казус белли, да, чтобы вот, все, вы сами признались, вот она, вы перешли красную линию, и мы с точки зрения наших самих собственных же договоренностей и того, что мы сказали, вот, декларируем, перешли линию, мы бахнули. Взятки гладкие. Видимо, поэтому боятся. Они боятся. Они достаточно в этом смысле трусливые. Я говорю про руководство, которое корректирует те или иные диверсии и террористические акты Украины. Конечно, боятся. Ну, я думаю, что ждать признания от них не стоит. Не обязательно. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 22 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Продолжаем обсуждение ситуации с террористическим актом, в результате которого погибла политолог, журналист Дарья Дугина. И немножечко, наверное, отскочим сейчас в стороночку, потому что, ну, все-таки полтора часа мы говорим, в принципе, да, отталкиваясь от одного единственного инфоповода. Поэтому сейчас немножечко отойдем в сторону, но, в принципе, остаемся в той же стезе. Для того, чтобы присоединиться к обсуждению, нужно написать сообщение в смс-портал 925-48-94-8, в Telegram «Говорит Москобот», либо позвонить 7373-94-8, код 495. Также вы можете присоединиться к нашим трансляциям. YouTube-канал «Говорит Москва», программа «Отбой». Находите, ставите лайки, дизлайки, подпишитесь обязательно на наш канал. То же самое можно сделать и нужно сделать с группой ВКонтакте. И там есть чаты. Только трансляция без чата есть у нас в Телеграм-канале. Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. Если вам удобно слушать там через Телеграм, Телеграм вам ближе, пожалуйста, добро пожаловать туда. Плюс еще и Телеграм-канал сам по себе очень хорош. Все самые свежие новости, мнения экспертов, выдержки из эфиров и сам эфир. Поэтому вот подписывайтесь на наш Телеграм-канал. По поводу значит, тех, кто там сидит в Киеве и пытается еще демонстрировать диктат каких-то своих условий. Владимир Зеленский обозначил последнюю черту, интересно, да, за которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой. По его словам, поводом для этого может стать трибунал над пленными бойцами украинской армии. Те самые азовцы, о которых мы сегодня с вами говорили. Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушении всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления, это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Написал он у себя в Телеграме. Он пообещал, что реакция Киева на судебное разбирательство с участием бойцов ВСУ будет однозначной. Я вам так скажу, Зеленский же комик, да, комик, клоун, комедиант, как хотите называйте. А вот, это называется троллинг. Я буду называть вещи своими именами. Это называется троллинг. Зеленский, используя формулировки наших представителей власти, пишет примерно о том же самом. Однозначно, последняя черта и так далее. Просто буквально троллит. Обнаглел, я еще раз говорю, шавка лает. Шавка лает и периодически даже подпрыгивает и кусает за пальцы рук. Речь идет о предстоящем рассмотрении уголовного дела в отношении боевиков, взятых в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь». Мы имеем Зеленского, вот давайте, на 22 августа 22 года. О, кстати, сегодня 22 августа 22 года. Прикольная такая, прикольная дата. На 22 августа 22 года мы имеем Зеленского, который находится в достаточно шатком положении. Мы видим, что тучи сгущаются, что западные партнеры не сильно довольны Зеленским. Если честно, я не знаю, насколько довольны, например, в Соединенных Штатах, думаю, очень довольны тем, каким образом украинцы, сколько украинцев дохнет, во-первых, я думаю, очень довольны. Во-вторых, какими методами они воюют, тоже вполне, я думаю, устраивает в Соединенных Штатах, в Пентагоне, там где-нибудь еще в Вашингтоне. А в Европе не уверен. Вот есть у меня еще такая отдаленная надежда, желания нет, надежда, что в Европе все-таки не особо любят террористов. Вот почему-то, особенно которые у них под боком, и которым они сами и деньги дают. А оружие отправляют все меньше, тормозят с поставками, устроили информационную травлю, такую в лайт-режиме, немножечко легенькую, по касательной, но тем не менее. Тут тебе и Amnesty International, кстати, я видел тут интервью какого-то, не интервью, а комментарий какого-то украинца, который говорит, этот ваш, он общался с российским блогером, говорил, этот ваш Amnesty International. Говорит, в смысле наш Amnesty International? Он говорит, ну это же русская организация Amnesty International. На этот момент и блогер поперхнулся, и я поперхнулся. Но, тем не менее, вот там так работает уже их местная промывка мозгов. Amnesty International, New York Times, Washington Post самую разгромную историю устроили. Политика там периодически публикует разные истории. Говоря о том, что Зеленский, во-первых, слишком много власти сосредоточил в своих руках, он вообще никакой не демократический правитель, он разбирается с оппозицией под шумок, он ворует деньги, не распределяет их по регионам. А на самом деле самый большой там Робин Гуд это Залужный. И вот Залужный крутой, а Зеленский-то не очень. Интервью Зеленского так вообще просто первый гвоздь в крышку гроба был забит. Соответственно, Зеленский находится в достаточно шатком положении. Все чаще начинают говорить о том, что в ближайшее время его могут и заменить. Была информация о том, что в разных изданиях, не таких крупных, как те, о которых я говорил, те, о которых я упоминал, была информация о том, что возможно, 3 месяца еще дали Зеленскому на то, что либо осуществить какое-нибудь контрнаступление и преуспеть в этом контрнаступлении, либо заключить мир. 2 варианта у него. Заключить мир, на каких условиях, всем наплевать. Но что-то да сделать. Потому что через 3 месяца, ну, просто давайте прикинем, август, сентябрь, октябрь, ну, давайте середина ноября, потому что разговоры об этом шли как раз с середины августа. Середина ноября — это уже прям холодно-холодно везде в Европе. Совпадает, да, вот по датам просто, по таймингам, согласитесь. Соответственно, есть вот у человека где-то 3 месяца, либо его будут снимать, если будут видеть, что нету никаких прогрессов у него ни на одном из фронтов, ни на политическом, ни на дипломатическом, ни тем более на военном. Все еще, видимо, на что-то рассчитывают в военном плане. Ну, удачи им в этом называется. И при этом человек продолжает делать подобные заявления. Как вам кажется, то, что украинский президент продолжает отнекиваться от каких-либо переговоров и выставлять требования, это просто уже он не видит никаких границ, он ослеп от той власти, которая упала ему в руки, от той славы, всемирной славы, она объективно у него сейчас присутствует, которая вдруг на него свалилась, он, то есть, просто уже не в адеквате. Либо это все-таки кто-то им руководит, и если с одной стороны говорят, давай-ка ты, либо выигрывай, либо заключай какое-то перемирие, либо проигрывай и останавливай уже всю эту историю. Либо мы тебя будем снимать и уже будем с тобой по-другому разговаривать. А с другой стороны, кто-то сидит и говорит, не-не-нет, Вовчик, ты давай, ты продолжай, ты самый лучший. Но, а вот что это на самом деле происходит? Ваше видение событий, ваше мнение. Если бы Зеленский кого-то достал, то они бы его сплавили еще месяц назад, а то и 26 февраля. Но нет, он до сих пор президент Украины. А по поводу 26 февраля, еще раз, они вообще не думали, что 26 февраля его уже не будет на посту. Судя по всем там публикациям и так далее. Они думали, что уже не будет никакого Зеленского. Они не могли себе представить, что Россия будет действовать таким образом, как Россия действует. Что Россия не взлетит просто и не сотрет с лица земли половину Украины. А по поводу того, что месяц назад бы они его сплавили, ну почему? Месяц назад, давайте вспомним, что происходило месяц назад. Конец июля. Конец июля — это самое горячее время с точки зрения заявлений о контрнаступлении, которое готовится украинскими войсками. Вот они постоянно говорят о контрнаступлении, но тут была выбрана цель — Херсон. И было рассказано о том, что все, у нас есть хаймерсы, у нас есть там гаубицы, у нас огромное количество всего. Сейчас еще чуть-чуть, еще парочка хаймерсов, и вот мы погоним. В августе ждите. И, судя по реакции западных коллег, им рассказывали все то же самое. И вот они где-то 2 недели активно очень рассказывали в конце июля. В августе в итоге признались, что ничего подобного не планируется. Так почему же они должны были его снимать в июле? Если он им рассказывал, что вот-вот-вот сейчас уже вот все, сейчас пойдем. Все, хоры, нам хватит. Мы погнали. Он только сейчас их обрубил в этом смысле. Поэтому насчет месяца назад не считаю. Не согласен с тем, что они могли бы его снять. Зачем Эрдоган лезет со своими переговорами Путина и Зеленского в Турцию? Украина никогда договоры не выполняла. Подтиралась ими. Какое перемирие? Перевооружить их? Дать занять выгодную позицию? Естественно, любое перемирие с украинской стороны будет воспринято как возможность к перевооружению, к продолжению там какого-либо конфликта и так далее. Это я убежден. Никакая договоренность с этими людьми соблюдаться никогда не будет. Они доказали это многократно. Эрдоган лезет, потому что Эрдоган таким образом набивает себе политический вес. Мы уже говорили об этом на прошлой неделе, как раз когда были те самые переговоры, что вот просто представьте себе, самое главное, что происходит сейчас на планете Земля, не проходит без участия Турции. Турция здесь, Турция не сторона конфликта. Турция разруливает конфликт в лице Эрдогана. Это хороший политический ход, здесь можно ему только поаплодировать. Борис пишет, 2641, последние цифры, дайте сказать. Давайте, звоните, Борис, хорошо, договорились. Путин-то это понимает, надеюсь, пишет по поводу договоренности, видимо, Empty Words. Согласен, я тоже надеюсь, что понимает, я уверен, что понимает. Совпадение со встречей на Бали чемпионатом мира в Катаре. Все ноябрь, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Кстати, да. Про чемпионат мира в Катаре-то я и забыл вообще, представляете? Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Борис.
Вот несколько слов можно о Дугине?
Давайте, да, конечно.
Не отдать, а о Дугине лично.
Да.
Вы бы знали, вот я работал некоторое время с некоторыми из его адептов, да?
Да.
И они буквально снова-снова повторяют буквально дебильскую пропаганду. Например, о том, что рейх — это третий путь. Или, например, что Гиммлер был ярым евразийцем и так далее. Ну, это откровенно фашистские взгляды. Поэтому я выражаю соболезнования Дашиной маме. А вот Александр Гелец не могу. При всем желании. Спасибо.
Ничего, вот вы для этого, да, у меня выпрашивали позвонить, серьезно?
Да,
чтобы сказать, как вы не будете выражать этому человеку соболезнования?
Да, именно для этого. Потому что он
опять... Слушайте, ну вы мерзкий. Я даже по-другому и сказать не могу. Вот это было мерзковато. Это было мерзковато. По поводу взглядов Александра Гельевича Дугина, давайте оставим под это какие-то отдельные эфиры. Тут можно спорить, можно быть адептом, можно быть противником. Честно, мне наплевать. Ну, как-то я... Это не герой моих романов, но при этом я как-то и в конфронтацию с его мнением особо никогда входить не собирался. То, какую роль... какой его наделили, в том числе и на Украине, я тоже считаю, что она очень сильно преувеличена. Я не знаком с Александром Гельевичем, надеюсь, что еще когда-нибудь познакомлюсь. Но, а вот с Дашей был одна беседа рабочая, буквально по работе, в эфире. Но вот так вот в итоге был знаком. И по поводу разговора с Дашей, с Дарьей Дугиной, могу сказать, что ничего, кроме положительных эмоций, эта беседа у меня не оставила. Высокообразованная, интеллигентная, очень приятная, молодая, красивая девушка. А звонить и говорить, что я буду выражать соболезнования одному, не выражать соболезнования другому, да ну фу, просто какая мерзость. Господи. Даже хочется как, я не знаю, попросить прощения, что ли, за то, что я вот это вот в эфир допустил. Ну, так человек рвался, я уже думал, что что-нибудь нормальное будет произнесено. Так, старый моральный урод позвонил. Да, плевать, по поводу моральных уродов, бывало, вот за последние несколько дней мы видели вещи и похуже, давайте согласимся, от тех, кто очень хорошо нам известен. От тех, кто вот тут пишет кто-то, а если все, кто крышевал, 790 пишет, если все, кто крышевал Навального, Эхо и так далее, они все на своих местах, то почему должны быть удары по Банковой? Вот в том числе и про этих людей, и про самих навальнистов, и про Эхо, и про тех, кто там работал, и про тех, кто еще из них немногочисленные остались на территории России, позволяют себе высказывания, а многие из них уехали. И высказывания этих людей не стали для меня откровением. Они всегда были сволочами, и это очень цензурное, самое цензурное из всех возможных слов, которые я мог подобрать для того, чтобы назвать этих людей сейчас в эфире. И они публиковали такие вещи, что вот этот звонок покажется вам детским садом. Я думаю, многое что из этого вы видели. Но ведь с этими людьми тоже ничего как-то не происходило годами и десятилетиями, не происходит до сих пор. А это не просто враги России, это предатели по своей сущности на 100%. Я с уважением отношусь к людям, с которыми, может быть, мы не сойдемся ни в одной из позиций, но при этом сойдемся в том, что мы любим, например, Россию. Просто по-своему. Я готов спорить со всеми. Я думаю, что многие, кто слушает эту программу, с моим участием достаточно часто не дадут мне в этом смысле соврать. Я готов спорить. Но с ублюдками спорить бесполезно. С ублюдками надо действовать каким-то другим образом. Уподобляться тоже вот вас всех по максимуму. Призываю не уподобляться, в том числе вот такому звонку, который прозвучал здесь. Это, ну, короче, фу. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Да, правильно. Моральный урод, он всегда моральный урод, и нечего его даже обсуждать. Это, наверное, из палат номер 6, что ли, позвонил. Вот Зеленский, он какую-то там черту обозначил, не пойдет на переговоры. Да он пойдет не на переговоры, а на капитуляцию. Кто ему там будет с ним переговариваться? Он пойдет на безоговорочную капитуляцию, а при безоговорочной полной капитуляции страна-победительница, она даже не нуждается в заключении какого-то мирного договора. Это согласно международному правовому законодательству. Победитель определяет все, и политическое устройство страны, и уголовная ответственность военных преступников, он определяет все. А Зеленский будет определять ничего, его просто объявят преступником, и все, и будем судить его, всех его приспешников и все, кто вокруг него крутился. Это очевидно, там какие-то сигналы подаются, что ли, с Вашингтона, или там надеются, что Россия, очевидно, пойдет на какие-то переговоры, что-то будет как свои позиции сдавать. Да наша позиция-то простая, подписывай безоговорочную капитуляцию, все оружие, всю армию прекращает существование, все, как страна будет называться, мы тоже выберем, как она будет называться там, какое ее будет устройство, все будем мы определять. А по-другому как?
Ну, варианта другого нет. Спасибо, Сергей Алексеевич, здесь я согласен. Ну, по поводу вот того, сможем ли его судить или нет, дойдет ли он живым, или убежит, или помрет. Ну, этот вопрос, конечно, открытый. Здесь тоже надо как-то от иллюзии отказываться. Может быть, и вытащат. Американцы, бывает, своих и вытаскивают, а бывает, своих и сдают. Чаще, конечно, второе, чем первое. Ну, таких вот своих, которые не граждане Соединенных Штатов. Ну, чаще второе, ну, бывает и вытаскивают. Поэтому тут называется «поживем, увидим». Валерий Лутков у нас в чате на YouTube пишет. Я в Африке, местные спрашивают, откуда? Как только слышат Русия, сразу же, о, Путин, гуд, стронгмен. Да, такое, я думаю, что многие в Европе с такими диалогами сталкивались, я уверен. Много где. С уважением относились и относятся, я уверен, сейчас к Владимиру Владимировичу Путину и к той политике, которую он проводит. А спросишь где-нибудь в Германии, как относишься к Шольцу, может быть, похлеще, чем ливерная колбаска выдадут вам вариант ответа. Ну, только это на самом-то деле о чем говорит? В глобальном смысле, что это меняет? Света Москва пишет, что хочет ругать «Спартак». Это через минут 10. Эта рубрика будет через 10 минут. Так, что здесь есть? Еще есть модераторы в этом чате. Уберите кастрюлю отсюда, пожалуйста. Кто такие кастрюли? Кастрюли — это кто? Уберите кастрюлю. Я не вижу здесь кастрюль. Да нет, не кипишу. Я там ничего такого сверхъестественного пока не увидел. Модераторы есть, да. Ладно, давайте еще успеем, я думаю. На один звонок так ответить точно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здрасте. Здрасте. Чуть-чуть в сторону. А пропаганда по телевизору и по радио, действия какие-то предполагает или нет? Или только будут говорить все хорошо, халва-халва? Какие-то действия предполагает пропаганда, конечно, через какое-то время?
Какие-то действия предполагает пропаганда? Пропаганда чего давать?
Ну, то, что вот, как объяснить, что спецоперация идет. Вот мы за то, чтобы не убивать там мирных жителей, а на Донбассе каждый день убивают наших мирных жителей. Угу. И какие-то действия, пропаганда через какое-то времени.
Так, ладно, хорошо, я постараюсь, как я понял. Да, приведет ли к чему-то обсуждение, да, подобных вопросов, которые мы занимались здесь сегодня в этой студии, в реальности? Наверное, как что-то вот это имел в виду человек. Там почти 3000 звонков было, по-моему, да, у слушателей. Достаточно часто, видимо, это звучит в эфире. Ну, ладно, хорошо. Может, устал просто человек. Тяжело сформулировать. Я очень сильно надеюсь, что люди, которые принимают решения, нас слышат. Не меня конкретно лично, не радиостанцию «Говорит Москва». Хотя на это в глубине души, конечно, надеюсь тоже. Если что, всем вам привет. Меня зовут Георгий. Да, еще познакомимся, я думаю, в ближайшее время. Но и вот всех, кто нам сегодня позвонил, все, кто нам написал, огромное количество патриотов, настоящих патриотов, которые любят свою страну, которые выражают свое мнение в Телеграме, в чатах, в каналах, коллеги, не коллеги. Таких людей действительно много. Я очень надеюсь, что их слышат, да, и что наше мнение будет услышано. Как показывает практика, все слышат. Когда мы увидим какую-то реакцию, действие, тоже надеюсь, что в ближайшее время. Всем родственникам и близким Дарьи Дугиной еще раз выражаю свои глубочайшие соболезнования. Это была программа «Отбой». Сейчас у нас будет рубрика «В этот день». Услышимся с вами через несколько минут.